Я покажу тебе, как я выберусь из огненного места, если мне суждено будет лежать на таком огне, хотя бы он в 10 раз был больше и жарче. «Слушайте, дети мои!» — вскричал он, вскакивая с места и обращаясь к воинам. «Вы видите этот костер? Бегите и затопчите его своими ногами. Где теперь бушует огонь, пусть останутся черная зола и уголья». Белый человек поднял в ужасе руки и стал молить Дингана отменить свое приказание, которое повлечет за собой смерть многих людей. Но царь велел ему замолчать. Тогда тот поднял глаза кверху и стал молиться своим богам. С минуту воины в недоумении смотрели друг на друга. Огонь бешено ревел, пламя высоко поднималось к небу, а над ним и вокруг него плясал горячий воздух. Но начальник отряда громко вскричал: «Велик наш царь! Слушайте царя, отличающего вас! Вчера мы уничтожили амабуонов, но то был не подвиг, они были безоружны. Вот враг, более достойный нашей доблести. Дети, выкупаемся в огне. Мы свирепее огня. Велик царь, отличающий нас». Окончив свою речь, он кинулся вперед, и ряд за рядом с громкими криками кинулись за ним воины. Они действительно были храбры. Кроме того, они знали, что если впереди их ждет смерть, смерть ждет и тех, которые останутся позади. Лучше умереть с честью, чем со стыдом. И потому они пошли вперед весело, как на сражение, под предводительством своего вождя, и запели «Ингомо» — воинственную песнь зулусов. Вот вождь приблизился к ревущему огню. Мы видели, как он поднял щит, чтобы защититься от жара. Потом он исчез. Он прыгнул в самую середину костра, и едва ли впоследствии был найден его труп. За ним последовал первый ряд воинов. Они шли, ударяя по огню щитами из воловьей кожи, вытаптывая его босыми ногами, вытаскивая пылающие бревна и откидывая их по сторонам. Ни один человек первой роты не уцелел, отец мой. Они падали, как мотыльки, налетавшие на свечу, а упав, они погибали. За ними шли другие роты, и в этой битве счастливы были те, кому последнему пришлось сразиться с врагом. Вскоре густой дым смешался с пламенем, огонь все уменьшался и уменьшался, а дым все увеличивался. Люди, почерневшие, без волос, голые, обожженные, с пузырями от ожогов, шатаясь, выходили из противоположного конца костра и падали там и сям на землю. За ними шли другие. Пламя исчезло. Оставался только дым, в котором неясно двигались люди. И вскоре, отец мой, все кончилось. Они победили огонь. Последние 7 рот почти не пострадали, хотя каждый воин прошел сквозь костер. Сколько людей погибло? Не знаю. Их не считали. Но умершими и ранеными полк потерял половину людей, пока царь не завербовал в него новых. «Видишь, доктор молитвы», — сказал, смеясь, Динган. «Вот как я избегну огня той страны, о которой ты рассказываешь, если, впрочем, она существует. Я прикажу своим войскам затоптать огонь». Белый человек ушел из краля, говоря, что более не станет учить зулусов. Вскоре он покинул страну. После его ухода убрали сгоревшие дрова и мертвых людей. Обожженных же стали лечить или добили их, смотря по ожогам, а те, которые мало пострадали, явились перед царем и славили его. «Надо дать вам новые щиты и головные уборы, дети мои», — сказал Динган. «Щиты почернели и съежились, а головных уборов из волос и перьев осталось очень мало. — Да, — заметил снова Динган, смотря на оставшихся в живых воинов, — бриться будет легко и дешево в том огненном месте, о котором рассказывает белый человек. Он приказал принести пиво для людей, которых от сильного жара мучила жажда. «Может быть, отец мой, ты не догадываешься, что я рассказал тебе это событие, потому что оно имеет отношение к моей истории?» Не успело все еще свершиться, как явился гонец с докладом, что Булалио, вождь народа Секиры, и его войска стоят у кралей, вернувшись с богатой добычей, перебив галакациев в Свацеланде. На мгновение воцарилось молчание. Потом издалека, из-за высокой изгороди большой площади, послышались звуки пения, и сквозь ворота краля вбежали два высоких человека. Они добежали до половины площади и внезапно остановились. При их остановке горячая зола от костра взлетела под их ногами маленьким облачком. За своими вождями вошли воины народа Секиры, вооруженные только короткими палками. Неожиданно для всех Умслопогас поднял топор и бегом кинулся вперед, а за ним устремилось его войско. Они мчались прямо на нас, перья на их головах вздымались по ветру. Казалось, что они неизбежно должны растоптать нас. Но в 10 шагах от царя Умслопогас опять поднял секиру. Галатцы вытянул вверх дубину, и как один человек воины остановились неподвижно на своих местах, пока пыль облаками подымалась вокруг них. Они остановились длинными прямыми рядами, вытянув вперед щиты и низко опустив головы. Ни одна голова не поднималась выше небольшого копья над землей. Так они стояли одну минуту, потом в третий раз Умслопогас поднял топор, и в одно мгновение воины выпрямились, высоко подкинули свои щиты, и из всех грудей раздался громкий привет царю. Братья-волки выступили вперед и остановились перед царем. С минуту они внимательно смотрели друг на друга. Глава 28. Лилия перед Динганом. «Как вас зовут?» — спросил Динган. «Нас зовут Булалио-убийца и Галаци-волк-царь», — отвечал Умслопогас. «Не ты ли оскорбил дерзкими словами умершего теперь черного, Булалио?» «Да, царь, я посылал гонца к брату твоему, но, как я узнал впоследствии, Мизило, мой гонец, превысил мои полномочия и заколол черного. Мизило был человек коварный». Динган потупился. Он хорошо знал, что сам он с помощью Мопо заколол черного, но, предполагая, что далеко живущий вождь не слышал об этом событии, более не напоминал о Мизило и данном ему поручении. «Каким образом осмелились вы явиться передо мной с оружием в руках? Разве вы не знаете правила? Кто является вооруженным перед царем, должен умереть?» «Мы не знали этого закона, царь», — отвечал Умслопогас. «Кроме того, я могу возразить тебе. В силу секиры, которой я владею, я один правлю своим народом. Не носи я топора, всякий желающий занял бы мое место, так как секира — владычица нашего народа, а тот, кто владеет ею, только ее слуга». «Странный обычай», — заметил Динган. — Пусть будет так. А что скажешь ты, волк, о своей большой дубине? — Вот что я скажу тебе о моей палице, царь, — отвечал Галац. — Силой этой дубины я охраняю свою жизнь. Будь я без дубины, всякий охотно отнимет у меня жизнь. Дубина мой хранитель, а не я ее. Никогда еще не был ты так близок к тому, чтобы лишиться и дубины, и жизни, — сказал Динган сердито. — Очень возможно, царь, — отвечал волк. — Я знаю, что когда наступит мой час, без сомнения хранитель перестанет охранять меня.
— Странные вы люди, — проговорил Динган.
— Где были вы теперь и какое дело привело вас в жилище слона?
— Мы были в далекой стране, царь, — отвечал Умслопогас.
— Мы бродили в чужих краях, чтобы отыскать цветок в дар царю. Во время наших поисков мы истоптали большой сад свациев. А вот перед тобой люди, которые обрабатывали сад. И он указал на пленных. Вне краля стоит скот, при помощи которого сад вспахивался.
Хорошо, убийца. Я вижу садовников и слышу мычание стад. Но где же цветок?
Где цветок, который вы пересадили из земли свациев? Может быть, то была лилия?
Действительно, цветок тот был лилия, царь. Но, увы, лилия завяла. Остался один стебель, побелевший и увядший, как кости человек.
Что ты хочешь сказать? — спросил Динган, вскакивая на ноги.
— Скоро ты узнаешь, — отвечал Умслопогас.
Он тихо отдал приказание вождям, стоящим за ним. Из рядов его войск выбежало вперед 4 человека. На плечах они несли носилки, а на носилках лежал сверток из сырых воловьих кож, туго стянутый ремнями. Воины отдали честь царю и положили перед ним свою ношу.
— Разверните, — приказал убийца.
Они развернули кожи, и в них, обсыпанное солью, лежало тело девушки, когда-то высокой и стройной.
«Вот лежит стебель лилии, царь», — сказал Умслопогас, указывая на нее топором.
«Если цветок ее еще существует, то во всяком случае не здесь».
Динган пришел в ярость, но беде помочь никто не мог. Лилия умерла. Виновник ее смерти погиб также и не мог более искупить свою вину.
«Уходите отсюда, вы и ваш народ», — сказал он братьям-волкам.
«Я беру себе скот и пленных. Будьте благодарны за то, что я не отнимаю у вас жизни, во-первых, за то, что вы осмелились воевать без моего разрешения, а во-вторых, за то, что повели войну неудачно и принесли мне только труп той, которую я желал получить».
Когда царь сказал, что мог бы отнять жизнь у всего народа секиры, Умслопогас мрачно улыбнулся и взглянул на свои войска. Отдав честь царю, он повернулся, чтобы идти. Но в эту минуту из рядов его воинов выскочил человек и обратился к Дингану. «Разрешишь ли мне сказать правду перед царем, а затем отдохнуть в тени царя?»
Говоривший был именно тот вождь, который командовал стражей в ночь, когда 3 человека вышли из пещеры, а вернулись всего 2, тот, которого Умслопогас лишил почетного места.
«Говори, тебе нечего бояться», — отвечал Динган.
«Царь, уши твои выслушали ложь», — сказал воин.
«Послушай меня, царь. Я был начальником стражи у выхода из пещеры в ночь избиения галакациев. 3 человека подошли к выходу из горы. Булалео, волк Галци и еще один. Он был высок, строен и нес щит перед собою. Когда этот 3-й человек проходил сквозь ворота, плащ, надетый на нем, задел за меня и открылся. Под плащом скрывалась не мужская грудь, царь. То была женщина, почти белая и очень красивая. Поправляя плащ, она опустила щит. За щитом скрывалось не мужское лицо, царь, но лицо девушки, прекраснее луны, с глазами блестящими, как звезды. 3 человека вышли из пещеры, царь, но вернулись только 2. Я смотрел им вслед, и мне казалось,
что я вижу, как третий их спутник бежит по равнине быстро, как бегают девушки, царь. Кроме того, слон, Булалио солгал мне, когда я в качестве начальника стражи спросил его о третьем человеке, вышедшем из ворот, и отвечал, что выходило только двое. Также он не призвал пленных, чтобы признать тело девушки. Теперь, конечно, слишком поздно. Человек же, лежащий рядом с нею в пещере, был убит не галатцы. Он был убит перед пещерой ударом дубины воина Галакация. Я своими глазами видел, как он пал мертвым, и сам заколол его убийцу. Еще, царь мира, знай, что лучшие пленные и лучший скот не приведены тебе в подарок. Их послали в Крааль Булалио, вождя племени Секиры. Все это я рассказал тебе, о царь, потому что сердце мое не любит лжи. Я сказал правду, и теперь прошу тебя защитить меня от свирепых и жестоких братьев-волков. Все время, пока говорил изменник, Умслопогас шаг за шагом подвигался все ближе и ближе к нему, пока не остановился так близко, что мог прикоснуться к нему вытянутым копьем. Никто не замечал этого, исключая меня, Мопо, да еще, может быть, галатцы. Все следили за выражением лица Дингана, как люди следят за грозой, готовой разразиться. «Не бойся, братьев-волков-воин», — проговорил Динган, страшно поводя красными глазами. — Лапа льва охраняет тебя, слуга мой. Еще царь не кончил своей речи, как убийца подпрыгнул. Он прямо подскочил к изменнику, не говоря ни слова. Глаза его были ужасные. Он подскочил к нему, схватил его руками, не поднимая оружия, и благодаря своей страшной силе сломал его, как ребенок ломает палку. Не знаю, каким образом все произошло слишком быстро. Он сломал его и, высоко подкинув мертвого, бросил к ногам Дингана и вскричал громким голосом: «Вот твой слуга, царь! Действительно, теперь он отдыхает в твоей тени». Наступило молчание, и благодаря тишине слышен был вздох удивления и испуга. Подобный поступок еще никогда не совершался в присутствии царя со времен Сенцангаконы Корня. Динган заговорил. Голос его хрипел от ярости, и весь он дрожал. «Убейте его!» — прошипел он. «Убейте собаку и всех пришедших с ним! В эту игру и я умею играть!» отвечал Умслопогас. «Народ Секиры, неужели вы будете ждать, чтобы вас перебили эти опаленные крысы?» И своим топором он указал на воинов, невредимо вышедших из огня, но лица которых были опалены. В ответ на его слова раздался громкий крик, а за криком неудержимый смех. Воины Умслопогаса кричали: «Нет, убийца, мы не станем ждать нападения!» Они поворачивались направо и налево, чтобы встретить врага, пока по всем их рядам слышался шум потрясаемых щитов. Умслопогас отскочил назад, чтобы стать во главе своих людей. Вперед кинулись воины Дингана, желая по возможности исполнить волю царя. Галатцы, волк, бросился к Дингану и, размахивая своей дубиной, закричал громким голосом: «Стой!» Опять наступило молчание. Все видели, что тень от дубины темным пятном лежала на голове Дингана. Динган взглянул на великана, стоявшего над ним, почувствовал, как тень блестящей дубины холодком легла на его лоб и опять задрожал, но на этот раз от страха. «Идите с миром», — сказал он. «Хорошее слово, царь!» — заметил волк, улыбаясь. Он медленно спиной стал отступать к своим войскам, говоря: «Хвалите царя! Царь приказал своим детям идти с миром!» Но как только Динган перестал чувствовать тень смерти, на своей голове ярость вернулась к нему. Он собирался приказать своим воинам сделать нападение на народ Секиры, но я остановил его, говоря: «В этом приказании таится твоя смерть, царь. Убийца ногами растопчет твоих малочисленных воинов, и снова дубина взглянет на тебя». Динган понял, что я говорю правду, и не отдал опасного приказания. У него оставались только те воины, которые избегли огня. Все остальные были посланы в Наталь, чтобы истребить буров. Но он жаждал крови, а потом обратился ко мне: «Ты изменник, Мопо. Как я давно предполагал, и я поступлю с тобой, как та собака со своим неверным слугой». И он бросил в меня осягай, который держал в руке. Я видел его движение, предвидел удар и, подпрыгнув высоко в воздухе, избегнул его. Затем я повернулся и пустился быстро бежать, а за мной погналась часть царских воинов. Бежать пришлось недалеко, до последней роты народа Секиры. Воины увидели меня и под предводительством Умцлапогоса, шедшего сзади всех, устремились ко мне навстречу. Воины, гнавшиеся за мною для того, чтобы убить меня, отстали. «Здесь у царя мне более нет места, сын мой», — сказал я Умцлапогосу. «Не бойся, отец, я найду тебе место», — отвечал тот. Тогда я обратился к преследовавшим меня воинам и сказал: «Передайте слова мои царю. Нехорошо сделал он, что прогнал меня. И я, Мопо, посадил его на царство, и я один мог там его держать. Так скажите ему, что будет еще хуже, если он станет разыскивать меня. Тот день, когда мы еще раз встретимся лицом к лицу, будет днем его смерти». Так сказал Мопо, врач, который еще никогда не предсказывал того, что не сбывалось. После этого мы удалились из краля Дингана. Я увидел впоследствии снова этот краль для того, чтобы предать все пламени, все, чего Динган не уничтожил. Когда же я опять встретился с Динганом? Но рассказ об этом впереди, отец мой. Мы удалились из краля, никто не препятствовал нам. Он знал, что лгать я не стану. Поэтому он придержал свою руку, не послал войск, чтобы умертвить Умцлапогоса, опасаясь смерти, которую я обещал навлечь на него. Раньше, чем исчез его страх, Дингана отвлекла война с амабаонами, которую он вызвал избиением белых людей, и у него не оставалось свободных воинов, чтобы мстить незначительному вождю. Но ярость его была так велика после всего случившегося, и, по своему обыкновению, он умертвил много невинных людей, чтобы удовлетворить жажду мщения. Глава 29. Рассказ Мопо. Во время нашего пути Умцлапогос рассказывал мне все, что случилось при нападении на галакациев, и о своей встрече с Надой. Наконец мы очутились у подножия горы призраков и взглянули в каменное лицо старой колдуньи, которая вечно сидит на высоте и ждет кончины мира. В ту же ночь мы дошли до краля народа Секиры и с громким пением вступили в него. Галаци не вошел с нами. Он отправился на гору собрать свою стаю волков. Проходя у подножия горы, мы слышали, как волки приветствовали его громким воем. При нашем приближении к кралю все женщины и дети вышли к нам навстречу. Во главе их шла Зенита, старшая жена Умцлапогоса. Встретили они нас радостно, но при виде, как много не хватает из числа тех воинов, которые месяц назад выступили в поход, радость их сменилась печалью, и рыдания вознеслись к небу. Умслопогас нежно приветствовал Зениту, но мне показалось, что в его обращении звучала неискренность. Сначала она кротко разговаривала с ним, но когда узнала все, что случилось, ее слова из кротких стали резкими, и она начала бранить меня и гневно накинулась на Умслопогаса. Все это случилось много лет назад. А недавно я слышал, что Умслопогас бежал на север и стал на всю жизнь бездомным бродягой. И случилось это также из-за женщины, которая предала его и обвинила в убийстве Лусты, бывшего, подобно Галатце, его названным братом. Не знаю, как все это случилось, но этот сильный и свирепый человек страдал той же слабостью, как и дядя его, Динган. Слабость эта погубила его, и я более никогда не увижу своего питомца. Итак, отец мой, мы сидели вдвоем, молча в хижине, как вдруг мне показалось, что на тростниковой кровле копошится крыса. Я снова заговорил: «Умслопогас, наконец настал час, когда я должен сообщить тебе тайну, которую я скрывал с самого дня твоего рождения». «Говори, отец», — отвечал он с удивлением. Я подкрался к двери хижины и выглянул из нее. Ночь была темная, и никого не было видно или слышно кругом. Из предосторожности я обошел вокруг хижины. «Отец мой, когда тебе придется сообщить тайну, не поддавайся так легко обману. Недостаточно осмотреть все кругом и позади. Осмотри пол и огляди крышу. Приняв все эти предосторожности, уходи оттуда и в другом месте сообщи свою тайну». Зенита была права. Я глупец, несмотря на свою мудрость и седые волосы. Если бы я не был глупцом, я бы выкурил крысу, забравшуюся на кровлю, прежде чем стал говорить. Крыса-то была Зенита, которая влезла на кровлю и лежала там в темноте, приложив ухо к дымовому отверстию и прислушиваясь к каждому нашему слову. «Слушай, — сказал я, — ты не сын мне, Умслопогас, хотя с детства называл меня отцом. Твое происхождение более знатное, убийца». «Я был доволен своим отцом, старик», — возразил Умслопогас. «Происхождение мое казалось мне достаточно почетным. Скажи мне, чей же я сын?» Я нагнулся вперед и прошептал, но, увы, недостаточно тихо: «Ты сын умершего черного. Ты происходишь от Чеки и Балики, сестры моей. Следовательно, я все же остаюсь в родстве с тобой, Мопо, и радуюсь этому. Кто мог подумать, что я сын этого человека-гиены? Может быть, поэтому я, подобно Галатце, люблю общество волков, хотя не чувствую в сердце никакой любви к отцу своему и его дому?» «У тебя мало причин любить его, Умслопогас, ведь он убил твою мать Балику и хотел убить также и тебя. Но все же ты сын Чеки. Я вижу, что для того, чтобы узнать в толпе своего отца, надо иметь зоркие глаза, дядя. Припоминаю теперь, что когда-то слыхал уже этот рассказ, хотя давно забыл его». «От кого слыхал ты этот рассказ, Умслопогас?» «Еще недавно знал обо всем этом только один человек. Остальные давно умерли. Теперь известно нам обоим». «Отец мой, я не подозревал о третьей. От кого же ты узнал всю правду?» «Узнал я правду от мертвого. По крайней мере, Галатце волк слыхал этот рассказ от мертвеца, который сидел в пещере на горе привидений. Мертвец сказал ему, что вскоре явится на гору и станет его братом человек по имени Умслопогас, Булалео, сын Чеки. Галатцы повторил мне этот рассказ, но я давно забыл о нем.
«Видно, мудрость живет среди мертвых», — отвечал я.
«Теперь тебя зовут Умслопогасом Булалео, а сегодня я объявлю тебе, что ты сын Чеки. Но выслушай меня». И я рассказал ему все, начиная с минуты его рождения. Повторил слова его матери Балики, когда я рассказал ей свой сон, и описал ее смерть, совершившуюся по приказанию Чеки, и величие, с которым она умерла. Умслопогас заплакал, хотя плакать случалось ему редко. Когда рассказ приближался к концу, я заметил, что слушает он невнимательно, как слушает человек, в сердце которого зародился тревожный вопрос. Не дав мне договорить, он прервал меня. «Итак, дядя Моппо, если я сын Чеки и Балики, надо Лилия мне не сестра?»
«Нет, Умслопогас, она только твоя двоюродная сестра».
«Но все же близкое родство», — заметил он. «Впрочем, оно не будет служить препятствием к браку между нами». И лицо его стало радостным. Тут я понял, что Умслопогас любит Наду, и сказал ему: «Нада еще не у твоих ворот, и, может быть, никогда их не отыщет. Я желаю, Умслопогас, чтобы ты правил страной зулусов по праву рождения. Хотя, будто все складывается неблагоприятно, но мне кажется, что можно найти способ осуществить мою мечту».
«Каким образом?» — спросил он.
«Многие из великих вождей моих друзей боятся и ненавидят Дингана. Если бы они знали, что сын Чеки жив, и сын этот — убийца, они подставили бы ему свои плечи, чтобы, опираясь на них, он достиг власти. Воины чтят имя Чеки. Он обращался с ними жестоко, но был щедрым и храбрым царем. Они не любят Дингана. Жесток он не менее Чеки, но дары его не так щедры. Поэтому они с радостью приняли бы сына Чеки, если бы достоверно узнали о его существовании. Но в том-то и вопрос, что им пришлось бы положиться только на мое слово. Надо постараться убедить их». Вскоре после этого Умслопогас покинул меня и пошел в хижину Зениты, своей инказикази. Она лежала, завернувшись в одеяло, и, по-видимому, спала. «Привет, супруг мой», — сказала она медленно, как бы только пробуждаясь. «Мне снился странный сон, будто тебя называли царем, и все полки зулусов проходили перед тобой, приветствуя тебя как царя». Умслопогас с удивлением взглянул на нее. Он не понимал, слыхала ли она что-нибудь, или то был вещий сон.
«Подобные сны опасны», — отвечал он, — «и тот, кому они снятся, хорошо сделает, если молчит, пока они не забудутся».
«Или не сбудутся», — возразила Зенита. И снова Умслопогас с удивлением взглянул на нее.
«После этой ночи я начал свою деятельность, выслал шпионов в крале Дингана и от них узнавал все, что происходило у царя. Он хотел было собрать войско для нападения на народ Секиры, но в это время до него дошла весть, что буры в числе 5000 всадников направляются к его кралю. Поэтому Динган не мог выслать войска к заколдованной горе, и мы, живущие в ее тени, пребывали там в покое. На этот раз буры были разбиты, потому что Багоза, шпион, завел их в засаду. Убитых было немного, остальные отступили только для того, чтобы впоследствии дальше проникнуть, и Динган это понял. В то же время белые люди из Наталя, англичане, напали на Дингана через Нижнюю Тугелу и были перебиты нашими воинами.
При помощи различных колдунов я наводнил страну всякими слухами, пророчествами и неясными предсказаниями и старался подействовать на умы дружественных мне вождей, посылая неудобопонятные вести и приготовляя их к пришествию того, кто скоро объявится им. Они слушали внимательно, но дело двигалось медленно. Племена жили далеко друг от друга, а многие вожди находились в походах со своими отрядами. Так шло время. Прошло много дней с тех пор, как мы вернулись к горе призраков. Умслопогас более не ссорился с Зенитой, но она ревниво наблюдала за ним, а он ходил угрюмый, он все ждал Наду, а та не приходила. Глава 30. Появление Нады. Как-то ночью на небе светила полная луна. Я сидел в своей хижине один с Умслопогасом, и мы беседовали о своих планах. Потом разговор перешел на Наду, лилию, и он начал высказывать отчаяние, что девушка уже не вернется. Вдруг среди полной тишины залаяла собака. Мы встали и выползли из хижины. Становилось поздно, и не мешало быть осторожным. Собака могла лаять на шелохнувшийся лист, как и на отдаленные шаги идущего войска, которое она почуяла. Нам не пришлось долго искать причину тревоги. Перед нами стоял высокий, стройный человек, который осматривал хижины, как бы не решаясь окликнуть живущих в них. В одной руке он держал осигай, а в другой — небольшой щит. Мы не могли разглядеть лица этого человека. Оно было в тени. Изорванный плащ висел на его плечах. Видно было, что он хромал и стоял, выдвинув одну ногу. Мы выглянули из-за хижины, тень которой скрывала нас. Незнакомец же не замечал нас. Он постоял немного, потом заговорил сам с собой. Голос его был удивительно нежный, и мой чуткий слух уловил, что то был голос Нады Лилии, единственной оставшейся в живых из всех моих детей. Я затрепетал от радости. Но, сделав знак Умслопогасу, чтобы он скрылся в тени, сам выступил вперед и потребовал назвать себя. Нада боязливо молчала. Тогда я сорвал плащ, прикрывавший ее. Когда Нада увидела, что я открыл ее тайну, она бросила щит рядом с копьем, как предмет более ей ненужный, и угрюмо опустила голову. Но когда я сказал, что отведу ее к старому начальнику, она кинулась на землю и обняла мои колени. Слыша, что я назвал его стариком, она подумала, что начальник наш не Умслопогас, и продолжала со слезами просить меня. Я повернул голову и заговорил по направлению к хижине. «Начальник, — сказал я, — судьба милостива к тебе сегодня. Она дарит тебе девушку, прекрасную, как лилия Галакациев». Нада испуганно взглянула на меня. «Пойди же сюда и возьми ее». Нада нагнулась, чтобы поднять с земли осигай. Хотела ли она убить меня или вождя, которого так боялась, или себя, я не знаю. В своем отчаянии она назвала Умслопогаса по имени. Она нашла осигай и снова выпрямилась. Перед ней стоял, опираясь на секиру, высокий вождь. Угрожавший ей старик исчез. Недалеко, правда. Он стоял за углом хижины. Нада лилия подняла голову, протерла себе глаза и взглянула снова. Мне показалось, девица, что голос Нады звал Умслопогаса, сказал человек, опирающийся на секиру. «Да, я звала Умслопогаса, но где тот старик, который обошелся так грубо со мной? Впрочем, все равно. Оставь его там, куда он ушел. Судя по твоему росту и секире, ты, Умслопогас, мой брат. Узнать же тебя совершенно я не могу при этом слабом свете, но я узнаю секиру, которая когда-то близко промелькнула перед моими глазами». Так говорила она, чтобы выиграть время, продолжая рассматривать Умслопогаса, пока не убедилась, что то был действительно он. Тогда она замолчала, кинулась ему на шею и стала целовать его. «Надеюсь, что Зенита спит крепко», — пробормотал Умслопогас, внезапно вспоминая, что Нада ему не сестра, как думала она. Несмотря на это, он взял ее за руку и сказал: «Входи, сестра. Из всех девушек мира ты здесь самая желанная. Я думал, что ты умерла. Со своей стороны я, Мопо, вбежал в хижину раньше нее. Когда она вошла, я уже сидел у огня. Видишь, братец, — сказала Нада, указывая на меня пальцем, — вот сидит тот старик, который, если то был не сон, еще так недавно оскорбил меня. Да, брат, он поступил еще хуже. Он поклялся, что отведет меня к какому-то старому вождю. Он бы исполнил свое намерение, если бы ты вовремя не пришел. Неужели ты не накажешь его?» Умслопогас мрачно улыбнулся, а я отвечал: «Как называла ты меня, Нада, когда просила защитить тебя? Отцом, не правда ли?» И я повернулся лицом к яркому пламени, так что весь свет падал на меня. «Да, я назвала тебя отцом, старик. Ничего в этом нет странного, потому что бесприютной девушке надо обращаться за помощью даже к незнакомым. Но, впрочем, нет, быть не может. Такая перемена и побелевшая рука. Кто ты? Когда-то жил человек по имени Мопо. У него была маленькая дочь, которую называли Надой. О, отец, отец! Теперь я узнаю тебя. Да, Нада, я сразу узнал тебя, несмотря на мужскую одежду, и истекшие годы я узнал тебя». Лилия, рыдая, обняла меня. Помню, что я также заплакал. Когда она выплакала свои радостные слезы, Умслопогас принес Наде, Лилии кислого молока и каши из зерен кукурузы. Она съела молоко, но каши не ела, говоря, что слишком устала. После ужина она рассказала нам повесть о своих скитаниях с той минуты, как она рассталась с Умслопогасом возле крепости Галакациев. Рассказ этот так длинен, что я не стану повторять его. Он сам по себе составляет отдельную повесть. Когда Нада окончила свой рассказ, Умслопогас рассказал ей, как возникла его ссора с Динганом, когда он рассказывал о передаче царю тела девушки под видом самой Лилии, она одобрительно кивнула головой. Когда же он рассказал об убийстве изменника, она захлопала в ладоши, хотя сердце ее было кротко, и она не любила рассказов об убийствах и смерти. Наконец он замолчал. Нада стала вдруг печальной. Она грустно заметила, что, должно быть, судьба преследует ее, и теперь народ Секиры из-за нее подвергается большой опасности. «О, брат мой!» — воскликнула она, беря Умслопогаса за руку. «Лучше мне умереть, чем навлечь несчастье и на тебя». «Это не поправит дело, Нада», — отвечал он. «Будешь ли ты жива или умрешь, мы уже заслужили ненависть Дингана. Кроме того, Нада, знай, что я не брат твой». Услыхав эти слова, Лилия дико вскрикнула и выпустила руку Умслопогаса. Она схватила мою руку и прижалась ко мне. «Что это за новость, отец?» — спросила она. «Он был моим близнецом, с ним я воспитывалась, а теперь он говорит, что вся наша жизнь была обманом, и он не брат мой. Кто же он такой, отец?» «Он твой двоюродный брат, Нада». «Я рада и этому», — отвечала она. «Мне было бы больно знать, что тот, кого я любила, чужой человек, жизнь которого меня не касается». И она слегка улыбнулась глазами и углами губ. «Но расскажите мне и об этом». Я рассказал ей историю рождения Умслопогаса, потому что доверял ей. «Да», — сказала она, когда я кончил, — «да, ты происходишь из злого, хотя и царского рода. Я не стану более любить тебя, сын человека гиены». «Недоброе намерение», — возразил Умслопогас. «А я бы хотел, Нада, чтобы ты любила меня больше прежнего. чтобы стала моей женой и полюбила бы меня как мужа. Она протянула ему руку, и убийца прижал ее к своей широкой груди и поцеловал. Вскоре она выскользнула из его объятий и попросила его уйти. Она устала и хотела отдохнуть.
Глава 31. Женская война. На следующий день на заре, покинув волков, галатцы сошел с горы привидений и вступил в ворота Крааля. У порога моей хижины он увидел Наду Лилию и поклонился ей, так как они узнали друг друга. Потом он отправился к месту общих собраний и подошел ко мне. Итак, над народом Секиры засияла звезда смерти Мопо, — сказал он. Не ради ли ее появления моя серая стая так страшно выла прошлую ночь? Я знаю только, что на меня первого пал свет звезды сегодня, и я обречен на смерть. Она так прекрасна, что может служить причиной многих смертей, Мопо. Он засмеялся и пошел дальше, размахивая палицей. Его слова, хотя и глупые, смутили меня. Я помнил, что там, где красота Нады пленяла людей, эти люди всегда становились жертвами смерти. Я пошел к Наде, чтобы отвезти ее на место собрания. Там было уже много народу. Был день ежемесячного совета вождей. Все женщины Кралей с Зенитой во главе также находились там. Между ними уже распространился слух, что девушка, из-за которой убийца ходил в пещеры Галакациев, явилась в Крааль народа Секиры, и все глаза устремились на нее. Шепот одобрения раздался из уст мужчин, а из уст женщин — завистливые замечания. Только Зенита молчала и смотрела на Наду из-под нахмуренных бровей. Одной рукой она держала маленькую дочь Умслопогоса, своего ребенка, а другой играла бусами, надетыми на шею. Лилия прошла, улыбаясь и приветствуя Умслопогоса кивком. Он повернулся к своим вождям и продолжал. «Вот та, которую мы ходили добывать для Дингана в пещеры Галакациев. Вся правда теперь известна. Тот, кто рассказал ее царю, более не повторит своего предательства. Она просила меня спасти ее от Дингана, что я и исполнил. Все бы сошло благополучно, не будь среди нас изменника, с которым я рассчитался. Посмотрите на нее, друзья мои, и скажите, нехорошо ли я сделал, что сохранил Лилию, подобной которой нет во всем свете, чтобы стать радостью племени Секиры, и женой моей. Все вожди отвечали сразу, ты поступил хорошо, убийца. Чары Нады уже действовали на них, и они готовы были любить ее, как любили ее другие раньше их.